давайте тогда попробуем начать. Лекция моя называется «Связана с темой признания». Тема признания, она очень важная для нас, как для гештальт-терапевтов, потому что вокруг признания выстроена, например, такая суперважная гештальтистская концепция, да, как диалог. И мы понимаем, что в диалоге мы развиваемся, растем, мы осуществляем терапевтические отношения в режиме диалога. Поэтому хорошо бы нам понять, что такое признание. И вот попробую я про это поговорить. И один умный человек когда-то мне сказал, что в лекции должно быть две мысли, вот, ну как минимум, да, точнее даже как максимум, потому что остальные мысли забываются, вот хотя бы две мысли должны быть. Вот, у меня будет три мысли, точнее три тезиса, вот, я бы тогда сейчас попробовал эти тезисы озвучить, а потом потихонечку мы бы эти тезисы попробовали, соответственно, развернуть. Вот. Тезисы у меня будут такие. Ну, первый тезис звучит примерно так, о том, что признание, вот про которое я хотел бы поговорить, оно очень тесно связано с понятием субъективности. Вот, понятие субъективности, оно требует большого исследования, и мы тоже немножко попробуем про это поговорить, потому что кажется, что слово вроде бы простое, но это как раз тот случай, когда вот за этой дверью с надписью «субъективность» спрятано очень много смыслов. И поэтому как бы нужно будет тоже про это дополнительно поговорить. Вот, значит, первое, то есть признание связано с понятием субъективности. Нам важно понять вообще, кто такой субъект, потому что субъектом тогда у нас выступают, ну, собственно, я, да, тот, кто нуждается в признании, и другой человек, которого я тоже должен признавать, потому что признание, да, это штука такая взаимная. Вот, про субъективность мы поговорим. Вторая идея, которую я хотел бы здесь изложить, о том, что вот это вот понятие признания, оно, конечно же, ну, во всяком случае, я так буду про это говорить, да, оно имеет такую психодинамическую природу. То есть, психодинамическая природа, это что значит? Это значит, что наша способность к признанию, она является таким навыком, который приобретается, и, то есть это тот навык, который не дается как бы заранее, да, по умолчанию. То есть это к этому навыку еще необходимо прийти, и способность к признанию, она закладывается именно в ранних отношениях, в ранних отношениях с родителями, в ранних отношениях с какими-то опекающими объектами. Вот то, как бы, состояние признания, да, которое мы имеем сейчас, то состояние признания, которое мы имеем дело, когда к нам приходят какие-то клиенты, это связано с ранним опытом, и этот ранний опыт, он, конечно же, потом будет воспроизводиться в терапевтических отношениях, и нам важно понимать, какая логика, да, у этого процесса возникает. И третий тезис касается того, что сложности с признанием могут приводить к различным видам психопатологии. И как минимум проблемы с признанием, они являются частью терапевтических отношений, частью тех сложностей, которые в наших терапевтических отношениях с клиентами возникают. И поэтому нам тоже важно понимать, как бы деконструировать, да, то есть мы наблюдаем определенную форму отношений терапевтических, и нам важно, например, сделать какие-то выводы, да, о том, какие вот сложности в контакте у клиента существуют и как это связано с признанием. Вот. Вот это примерно три таких тезиса. Теперь давайте поговорим, соответственно, про каждый из них. Ну, во-первых, хотелось бы несколько слов важных сказать про понятие субъективности, да. А субъективность, вот если попробовать сделать какое-то такое определение, оно бы, наверное, могло бы звучать так. Субъективность это один из аспектов, да, понятие большое. Я буду какие-то вот важные для нашей темы аспекты поднимать. А субъективность это такая очень важная способность и возможность воспринимать себя и другого как отдельных и независимых людей. как отдельных и независимых персонажей. То есть, что это значит? Это значит, что у меня есть, то есть тут получается, да, два фокуса такие. То есть первый фокус связан с тем, что, во-первых, я как бы достаточно хорошо должен иметь какое-то представление о себе. То есть, что это значит? Это значит, что у меня должно быть представление о том, что является мотивом моей деятельности. Вот субъективность, да, предполагает, что я, получается, являюсь, ну, как бы, хозяином, да, агентом, не знаю, своих психических процессов. То есть, по идее, мне хорошо бы понимать, какие эмоциональные состояния лежат в основе моего поведения. Да? То есть, вот это вот очень важное понимание. То есть, насколько я могу быть способен к такому рефлексивному функционированию. То есть, когда я наблюдаю какое-то поведение, мне хорошо бы ответить на вопрос, да, что за этим поведением стоит. Какие за этим поведением стоят эмоциональные реакции, какие стоят эмоциональные процессы, да, как это связано с моими какими-то потребностями. То есть, грубо говоря, рефлексивное функционирование позволяет мне ответить на вопрос, из какого эмоционального опыта вытекает мое поведение. Да? Это очень важный момент, потому что чаще всего, и мы это наблюдаем, да, клиенты так и примерно и говорят, да, они приходят с какими-то сложностями, и они говорят о том, что то поведение, которое у них сейчас есть, оно приводит к определенным сложностям. Да? То есть внутри поведения, которым я сейчас обладаю, внутри этого поведения возникают какие-то трудности. И, соответственно, приходят с запросом о том, как бы эти сложности компенсировать, да, опять же, в рамках того поведения, которое есть. И наша задача как терапевтов – это пригласить, соответственно, клиента к такому символическому, да, к символическому представлению о том, что со мной происходит. То есть обратить внимание, из какого эмоционального поля мое поведение вырастает. Вот. Это такой получается первый фокус. А второй фокус субъективности, да, связан с тем, что мне бы хорошо понимать, что другой человек точно так же присутствует, да, что, в отношениях, что у другого человека есть своя психика. Эта психика отдельная от меня. Я про эту психику ничего напрямую понять не могу. Да, то есть я могу только догадываться, я могу что-то проецировать. Но у меня нет доступа к психике другого человека напрямую. И вот это вот важно допустить, да, что психика другого человека функционирует по другим каким-то механизмам. Да. Более того, эти механизмы, эти ценности, да, эти потребности, они для меня могут быть не совсем понятны. И мне хорошо бы иметь интерес к тому, как устроена психика другого человека. Да. Вот это вот интерес, смотрите, это же такая вот очень интересная штука, да, что, грубо говоря, для того, чтобы у меня вообще возникал интерес к тому, как устроен другой человек, мне сначала важно как бы разобраться внутри самого себя, да. Это потому что очень такое вот известное место, поскольку если это место очень хорошо известно, допустим, в семейной терапии, да, когда вот мы занимаемся сложностями именно в отношениях. Это место звучит так, что если я нахожусь в каких-то сложных своих эмоциональных процессах, про которые я мало чего понимаю, да, то есть когда я сам не могу разобраться с тем, что происходит со мной, возможность задуматься о том, что происходит у другого человека, как устроена его психика, крайне сильно снижается. Да? То есть получается, для того, чтобы мне иметь возможность интересоваться другим, мне сначала нужно как-то достаточно хорошо разобраться с самим собой. Вот. И вот это вот очень важный аспект, да. То есть, по сути, субъективность, она предполагает, что я не просто допускаю, да, что у другого человека есть какие-то отдельные свои психические процессы, но я могу этими процессами интересоваться и могу выдерживать вот эту вот инаковость и разницу, да, в том, что мы с этим другим человеком, с этим другим партнером можем совершенно по-разному функционировать. Вот это вот очень важный, да, это очень важный критерий. И по сути, вот мы даже можем сказать, что субъективность это такая какая-то высшая, может быть, точка, да, психического развития. Опять же, почему? Потому что там есть вот эти вот два аспекта. То есть я хорошо понимаю, что происходит со мной. Соответственно, моя собственная психика для меня является каким-то достаточно безопасным местом. Да? Из этого безопасного места, и мы тогда тут же, да, вспоминаем, вот, например, про теорию привязанности. Вот из этого безопасного места я тогда могу делать смелые шаги наружу, исследовать окружающий мир, да, исследовать, соответственно, психику другого человека, выдерживать вот эту вот инаковость, его отличие от меня, не травмироваться, не раниться от этого, и более того, использовать эту инаковость не для того, чтобы ретравматизироваться, да, а для того, чтобы использовать эти ресурсы, развиваться, приращивать что-то, что мне еще пока не дано, и, соответственно, использовать это для развития и для изменений. Вот. И тогда получается, да, вот от понятия субъективности, то есть когда я хорошо понимаю самого себя, когда я интересуюсь другим человеком, именно как отдельным, да, который не является моей проекцией, а который существует сам по себе, то есть вроде бы это такие вещи очевидные, но если мы пытаемся их на практике осуществить, да, это оказывается достаточно большая работа. Мы тогда попадаем в следующее измерение, да, в следующее измерение, которое называется интерсубъективность. И вот интерсубъективность предполагает еще очень важную историю. Интерсубъективность предполагает, что я тогда могу позволить себе быть открытым контакту с отличающимся от меня человеком и могу позволить другому человеку произвести на себя впечатление о результатах которых я не могу знать заранее. Понимаете, да, вот эту вот ценность? То есть, по сути, интерсубъективность предполагает, что я открыт к отношениям, да, я уязвим к влиянию другого человека, и это влияние, оно меня не разрушает, да, то есть присутствие другого, как инакового, оно меня не разрушает, оно не угрожает моей психике, оно не приводит к тому, что я теряю себя, да, я не оказываюсь затопленным какими-то сложными эмоциональными состояниями, но вот эта вот уязвимость, она позволяет мне как раз почувствовать, погрузиться в тот опыт, который по сути сам по себе я не могу организовать. Да, этот опыт как раз новый, этот опыт непредсказуемый, этот опыт для меня непонятный. Вот по сути сейчас я такими вот психодинамическими словами описал концепцию диалога, да, в гештальт-подходе, потому что вот в концепции диалога как раз есть вот это вот очень важное понятие, да, как это commitment или доверие диалогу, когда я вверяю себя диалогу, то есть когда я вступаю в отношения с отличающимся от меня человеком, и я не знаю, куда эти отношения меня выведут. Да? Я не знаю, какое впечатление на меня другой человек произведет. Вот, но я готов, и у меня есть психические силы, психические способности за счет как раз того самого рефлексивного функционирования с этими изменениями справиться и эти изменения как-то ассимилировать и измениться. Вот. Понятно ли вот то, что я говорю? Ну, так, примерно. Вот, отлично. Так вот, я вижу, кто-то улыбается. Я, конечно, из тревоги буду думать, что улыбаются как-то не очень хорошо. Ну ладно, я не буду эти проекции проверять, мне просто придется лекцию прочитать. Вот. Значит, вот это понятие субъективности, да, оно очень важное. Хорошо. То есть получается, если мы допускаем вот эту вот возможность, если мы допускаем, что мы можем попасть в вот это интерсубъективное состояние, то мы тогда по сути говорим о том, что мы можем себя отрегулировать, и мы можем обладать способностью к тому, чтобы вступать в отношения, меняться и усложняться. Вот. Теперь давайте тогда поговорим про второй тезис, да, о том, что, собственно, такое, каким образом происходит вот это вот признание. И, разумеется, это признание, оно связано с ранними отношениями, да. а именно с теми процессами, которые мы понимаем как различные сепарационные сложности. Да? То есть у каждого из нас, мы через это все проходили, и наши клиенты проходили, и мы тоже проходили, да, поскольку у нас есть история своя, у нас даже есть бессознательное у терапевтов, вот тоже есть, не только у клиентов. Значит, мы все проходили через вот эти вот различные сепарационные сложности. Ну, что такое сепарация, в общем-то, это понятно, да, то есть сепарация это, по сути, такая вот реакция на то, что в какой-то момент ребенку нам придется выйти, да, вот из таких вот симбиотических отношений с матерью, когда мать очень хорошо все понимает, очень хорошо, ну и не очень хорошо, но во всяком случае является единственным таким вот источником, да, для удовлетворения каких-то потребностей. И, соответственно, нам придется в какой-то момент вот из этих таких прекрасных симбиотических отношений выйти и научиться самостоятельно свои потребности удовлетворять. То есть, по сути, нам необходимо совершить достаточно большую психическую работу, чтобы справиться вот с этой потерей опекающего объекта, да, и вот эту вот заботящую функцию матери поместить вовнутрь, да, то есть интроицировать это. То есть попробовать сделать так, чтобы вот эта вот психическая функция материнской заботы в какой-то момент стала моей собственной функцией. Да? То есть, грубо говоря, чтобы я сам для себя смог научиться делать то, что раньше осуществляет мать, поскольку у нее есть психика, да, у нее есть опыт, и она может ответить на вопрос, что мне сейчас нужно. Да? То есть вначале, конечно, вот этот вот ответ на вопрос, что мне нужно, что я хочу и какой я, это все происходит снаружи. Да. Сначала это происходит снаружи. Вот. Потом это становится уже моей функцией. Да. Я уже тогда могу сам ответить на вопрос, что со мной происходит. Вот. Понятное дело, что вот эта вот сепарация, да, это, конечно, с одной стороны, процесс активной психической работы со стороны ребенка. Да. А с другой стороны, это еще очень важный процесс со стороны матери. То есть, задачей, ну, по сути, материнского объекта, да, является вот эта вот, как это, способность вот эту вот сепарацию поддержать и способность эту сепарацию, ну, по сути, осуществить, да, потому что, опять же, как вот все психоаналитики, да, говорят, как-то ранний опыт младенца, да, он вращается все-таки вокруг всемогущества матери, да, потому что, вот опять же, у нас есть вот этот вот период абсолютной зависимости от матери, когда мы, в общем, как-то вынуждены принимать те условия, которые она для нас доставляет. Итак, получается, вот для того, чтобы вот эта сепарация хорошо прошла, и у ребенка внутри психики появилась, собственно, психическая функция заботы о себе, важно, конечно, чтобы некоторые как бы, качества матери здесь были осуществлены. Вот почему это важно, почему я сейчас про это говорю? Потому что, по сути, в терапевтических отношениях, возможно, нам придется воспроизводить, ну, вот эту вот отсутствующую, да, какую-то материнскую функцию, которой ребенок в ранних отношениях не был напит. Вот. И в этом смысле, если мы будем понимать, да, что важно для сепарации, то мы можем и ответить на вопрос, а какую мы задачу в терапевтических отношениях перед собой ставим. Да? И вот, вот соответственно, какие, может быть, качества или свойства, да, важны для матери? Ну, во-первых, конечно, важна материнская такая эмоциональная доступность, да, и ее развитие, ее контейнирующие функции. Ну, то есть, контейнирующие функции, да, это способности понять, что происходит, способностью как-то эмпатически откликнуться, да, на какие-то потребности ребенка. Возможность матери предоставить, как бы, свой психический аппарат для того, чтобы понять потребности ребенка и как-то на них откликнуться. Ну, конечно же, смотрите, здесь там следующая функция, да, или следующее свойство, мы тоже про это хорошо понимаем, что, к сожалению, сейчас очень это модная, да, такая тема о том, что вот эти вот все травмы привязанности, да, сепарационные, они, конечно, имеют трансгенерационную природу, то есть они передаются, да, по наследству, потому что если Ну, грубо говоря, если материнская фигура не является сама по себе такой достаточно хорошо субъективированной, да, то она вряд ли способна и ребенку предоставить вот как бы тот необходимый объем поддержки, да, который есть. То есть, грубо говоря, неотсепарированная мать, да, она ну, и не сможет предоставить какую-то хорошую сепарацию для ребенка. Вот. Это очень важный такой момент, это отдельная такая большая тема, про это сейчас не будем говорить. То есть важно, конечно, насколько мать сама способна переживать себя как отдельного субъекта. И здесь еще важно, да, такой шажочек в сторону сделать. А, ладно, сейчас мы, собственно, следующий шажочек в сторону сделаем, когда поговорим про вот это вот, про третье свойство или про третье качество. Вот я бы сказал бы это так. Я бы сказал бы о том, что очень важно то, насколько мать себя переживает в триаде. Вот триада, что такое триада, да, вот это вот сейчас уже важная для нас история появляется. Потому что отношения ребенка с матерью, да, ранние, это, конечно же, диадные отношения, да, то есть для ребенка мать это является, ну, как бы вот той средой, да, тем миром, который удовлетворяет его потребности. И хорошо бы, конечно, чтобы вот эти вот представления, они были как бы несимметричны. Ну, то есть важно, чтобы, ну, на таком, на символическом уровне, да, важно, чтобы ребенок для матери не был всем, да, ну, то есть, если ребенок, то есть, если мать для ребенка это все, и по сути так оно и есть, да, то здесь важно, чтобы у матери помимо ребенка было что-то еще, а именно третий объект, собственно, поэтому вот это вот понятие триады здесь и существует, да, и, собственно, третий объект, ну, кто это? Ну, это, в общем-то, отец, да, вот, для чего это важно? Это как раз важно для очень, ну, это для чего это важно? Если говорить простыми словами, это важно для того, чтобы мать как бы поддерживала вот эту вот сепарацию ребенка и не соблазняла его навсегда оставаться в этом симбиотическом раю, который вначале он, конечно, неизбежен, но потом в какой-то момент, да, из него надо уходить. Ну, если прям совсем в какие-то такие психоаналитические дебри, да, погружаться, то, конечно же, вот эта вот потеря рая, да, она неизбежно происходит. В общем, кто изгоняет из рая, да, ребенка? Ну, из рая ребенка изгоняет отец, по сути, потому что отец это закон, как раз, да, закон, который говорит, все, достаточно, да, достаточно, ты теперь как бы отдельное существо, ты, пожалуйста, можешь идти и заниматься какими-то своими делами. Я тебе дам понимание, да, представление о том, как этот мир устроен, и ты, пожалуйста, будешь вот этим всем заниматься. Вот. Поэтому, опять же, очень важно, чтобы мать сама была как это субъективирована, для того, чтобы у нее была еще такая, да, как-то богатая жизнь своя, то есть помимо ребенка, чтобы она на ребенке, в общем-то, сильно не, как это, сильно не зацикливалась. Вот. И тогда, смотрите, тогда получается вот эта сепарация, да, она может когда происходить? Когда мать может дать ребенку то, что необходимо, выполнить вот эту психическую функцию какую-то свою, да, ребенок может двигаться дальше. Вот что это за психическая функция, которую она может дать? Ну, это, по сути, это вот возможность мне переживать внутри себя, да, какую-то заботу, увиденность, понятость. Поскольку вот этот вот хаос эмоциональной жизни, в которой ребенок находится в начале своего рождения, да, он в дальнейшем через вот эту материнскую заботу как-то так причесывается, как-то вот эти вот хаотические эмоциональные волны, они становятся чуть более упорядочены, да, вот. Вот эта вот штука, она должна происходить. И тогда получается, что на месте, да, отсутствующей матери, вот, ну, мать, потому что она, да, когда-то уходит, ребенок сталкивается с этим отсутствием, вот на месте вот этой вот отсутствующей матери должно появиться, ну, какое-то внутреннее переживание, да, там, хороших отношений с ней. Вот если у меня есть вот этот опыт каких-то хороших отношений, да, то дальше я могу уже на этот опыт опираться, и я уже могу как бы обращаться вовнутрь себя, и вот этот вот опыт хороших отношений уже становится моим каким-то внутренним переживанием, да. Вот. И тогда дальше уже как бы внутри моей психики возникает какое-то достаточно хорошее, да спокойное место, на которое я могу опираться. К сожалению, конечно же, да, хорошая сепарация – это удел немногих. Да. К сожалению, наши клиенты, у них есть определенные с этим сложности. И тогда, смотрите, тогда вот возникает такая вот очень интересная коллизия, да, что разные у нас могут быть реакции, да, вот на эту не очень хорошую сепарацию. Но вот, наверное, может быть, да, такой самый драматический момент, про который я, может быть, хотел бы рассказать, это такой момент, когда я, как ребенок, да, не получаю от матери, например, вот этого, да, переживания какого-то внутреннего комфорта, я не могу на основании опыта хороших отношений сформировать какое-то свое собственное психическое пространство, и тогда, по сути, я могу и не отделиться до конца, да, то есть я как будто бы, если я не получил то, что мне необходимо, я не могу это присвоить, я не могу это интроицировать, и тогда я буду вынужден искать, да, на протяжении, например, всей своей следующей жизни вот тот объект хороший, да, который будет выполнять вот эту функцию, да, и будет выполнять вот эту вот задачу по успокоению меня, которой я не научился самостоятельно. То есть, понимаете, да, то есть, если, как бы, грубо говоря, объем материнских инвестиций недостаточен, я не могу, как бы, вот из этого материала сформировать какую-то внутри устойчивую психическую почву для себя. Да, и тогда я все время буду искать какой-то вот хороший объект, да, к которому я буду прибегать, за которого я буду хвататься, от которого я буду требовать вот этого успокоения, которое мне необходимо, поскольку сам я это делать не могу. В чем здесь есть проблема? А проблема-то как раз здесь есть в том, что если у нас наблюдается такая история, у нас не происходит формирование субъектности, да, потому что, смотрите, по сути, у нас тогда продолжают оставаться объектные отношения, да, то есть я, по сути, вступая в отношения, да, с другим человеком, я, по сути, этим другим человеком не очень интересуюсь, потому что все, что мне интересно в этом другом, это то, насколько он может быть вот этим хорошим объектом для меня, да, и тогда, по сути, я человека другого, я его, ну, по сути, расщепляю, да, то есть я говорю, вот смотри, вот есть в тебе, я так напроецировал, да, есть в тебе какие-то качества, которые мне подходят, да, которые мне интересны, в которых я нуждаюсь, вот эти качества мне нужны, я вот в этом качестве, да, готов тебя принимать, но если ты вдруг нехороший такой товарищ, да, вдруг поворачиваешься ко мне спиной, или вдруг откликаешься как-то некомплиментарно, не так, как мне хотелось. Вдруг ты каким-то образом показываешь, да, вот эту инаковость, которая для меня является чересчур травматичной, да, потому что тогда я переживаю вот этот вот разрыв слияния, да, я переживаю тогда собственную пустоту, собственную какую-то нехватку, собственный страх от того, что меня сейчас бросают, то, соответственно, вот эта вот инаковость другого, да, вот эта вот как раз субъектность, она для меня оказывается сильно травматической. Да? И тогда, по сути, я продолжаю с другим оставаться в таком режиме требования. То есть ты должен быть таким, который меня будет удовлетворять, который меня будет успокаивать, а если и у меня будет, соответственно, да, если так аналитическим языком говорить, огромная зависть, да, к тому ресурсу, который есть у тебя, но нет у меня, и будет одновременно присутствовать ярость на тот момент, когда ты этим ресурсом вдруг не хочешь со мной делиться. И вот это вот расщепление, оно создает, ну, очень много таких вот драматических коллизий, да, и вокруг вот этого вот расщепления, соответственно, очень много формируется, да, таких вот сложностей, которые у клиента потом возникают, да, поскольку, по сути, опять же, я выстраиваю отношения не с другим человеком как с отдельным, а как с таким функциональным объектом. Но не потому, что я так вот плохой, да, и вот я вот так вот решил, а потому что некоторая задача, да, по психическому вот этому вот устройству, она просто не была не сделана, да. И тогда я, соответственно, уже во взрослой жизни вот выстраиваю, да, свои отношения так, чтобы каким-то образом, кривым, конечно, способом, да, и неполноценным, компенсировать вот эту вот свою, скажем так, ну, сепарационную травму. Вот. Понятное дело, да, что мы, конечно же, говорим здесь про такие вот разного вида, да, такие зависимые отношения. Зависимые отношения. Вот. А это, опять же, достаточно большая сложность. Ну, и тогда получается, тогда тут же, например, да, возникает вопрос. То есть тогда возникает вот какой вопрос. Я бы так его задал, да. Что же тогда с этим делать? Потому что, похоже, клиент приходит, да, с какой-то достаточно сильно неудовлетворенной, да, инфантильной потребностью. И, по сути, он с другим человеком выстраивает отношения, да, для того, чтобы эту инфантильную потребность игнорировать и удовлетворять, и игнорируют как раз другие аспекты, да, отношений, которые связаны здесь. Вот. Тогда вот, да, возникает вопрос, может ли эта инфантильная потребность быть удовлетворена, в принципе, в терапевтических отношениях. Вот это вопрос очень интересный, товарищи, да, потому что разные, как бы, школы по-разному на это отвечают, но примерно идея такая, что, как бы, инфантильная потребность может быть удовлетворена, но может быть удовлетворена не тем путем, на который она рассчитывается. Вот. Понимаете, да, такая история. Ну, то есть, по сути, как бы, клиент с инфантильной потребностью, да, нас приглашает в отношения слияния, но мы не можем на это пойти, да, потому что терапевтическая функция – это скорее не слияние, да, а такое вот исследование, да, и, ну, некоторая такая вот попытка отгоревать, вот, ну, отгоревать – это в смысле оплакать, да, несовершенство и как-то встроиться вот в ту реальность, которая есть. То есть инфантильная потребность может быть удовлетворена, но она может быть удовлетворена все-таки, да, в реальных терапевтических отношениях, но которые, опять же, построены, да, не на слиянии. Ну, то есть, как бы, клиент требует слияния, да, он говорит, мне нужен доступный терапевт, да, мне нужно, чтобы терапевт, не знаю, как это, удовлетворял меня, да, чтобы он там был хорошим, да, чтобы он, ну, меня не расстраивал, потому что у меня такая большая травма, да, я так хочу, чтобы меня как-то вот так понимали, чтобы я при этом, ну, какую-то психическую работу не выполнял. На это мы, товарищи, пойти не можем, да, потому что, значит, тогда нам нужно будет доступно, да, 24 часа на 7 и, соответственно, всю нашу жизнь, вот, да, поэтому инфантильная потребность удовлетворяется, но она все-таки удовлетворяется в таких вот в символических терапевтических отношениях. Вот смотрите, конечно, дальше мы еще понимаем, что по-разному, ну, вот это вот там один путь, да, который я описал, когда человек вот так вот скорее прилипает, да, и говорит, мне нужен вот этот в тебе, я вижу в тебе идеальный объект, да, такое идеальное я, свою нарциссическую проекцию. Давай мне то, что мне необходимо. Существует, конечно, и другой путь, да, то есть это путь такой, больше путь контрзависимости. Контрзависимости – это когда, ну, по сути, смотрите, и там есть вот эта вот неудовлетворенная потребность, ну, по сути, как это, ну, тоже можно сказать, да, в признании того, что вот я есть, меня замечают, мной интересуются, меня признают, да, меня принимают во внимание. Вот везде вот эта потребность будет не удовлетворена. Но есть, например, еще какой выход хороший, да? Есть, например, хороший выход, это попробовать сказать о том, что на самом деле мне, как бы, ничего тебе не нужно. Да? Вот. То есть контрзависимость – это, по сути, та же самая форма зависимости, да? Но просто с другим знаком. То есть когда у меня нужда-то, в общем-то, есть. И нужда как раз сильно такая вот пульсирующая, да, сильно неудовлетворенная. Но какой я способ, да, выбираю справляться? Ну, соответственно, я делаю вывод о том, что мне вообще ничего не нужно, да, потому что вот это вот переживание, ну, такой вот нуждаемости и уязвимости, оно оказывается сильно ранящим, да. Поэтому я буду делать вид, что мне ничего не нужно. И тогда, получается, у нас возникает очень интересная, да, такая штука, которую можно описать, ну, давайте, нет, давайте я сначала ее так вот попробую. То есть, по сути, у нас тогда возникает вот эта вот часть, про которую я говорил, когда касался интерсубъективных отношений, да, то есть, когда я вот эту вот зависимость нуждаемость в другом, да, я ее как бы отрицаю и пытаюсь выстроить свои отношения так, чтобы от другого не зависеть вообще. Да? От другого не зависеть вообще. Вот. И тогда у нас возникает как бы очень такая вот интересная история. Да? Мы можем ее назвать, по сути, ну, такое вот нарциссическое функционирование. Да? То есть, ну, по сути, нарциссическое... я сейчас говорю... Не то, чтобы я говорю прям про нарциссических клиентов, да, я скорее описываю, пытаюсь описать такой нарциссический, нарциссическую функцию, да, которая у каждого из нас есть. Я думаю, что вы так или иначе как-то по-нарциссически, да, со своими партнерами обращались. Но, в общем, нарциссическая идея, да, заключается в том, что я-то, в общем-то, самодостаточен, да, и мне другой человек не нужен. И более того, если интерсубъективность как раз предполагает вот это вот, когда я вверяю себе диалогу, да, я бросаюсь в поток отношений и не знаю, куда он меня выведет, да, то нарциссическая идея строится вокруг контроля, да, что все, что ты говоришь, ну, если я сейчас про партнера говорю или про терапевта, все, что ты говоришь, или все, что ты, любые способы, которыми ты откликаешься на меня, я буду очень жестко контролировать для того, чтобы не допустить в свою психику то, что как раз несет вот этот вот характер твоей инаковости. Да? Ну, то есть, по сути, нарциссическая функция, она как бы создает такой вот очень жесткий фильтр. Да? И в психику попадает только то, что я уже знаю, да, что я хочу про себя знать. Соответственно, все остальное, которое мне, допустим, не подходит, и которое показывает, да, какую-то зависимость или значимость там, терапевта, да, или партнера для меня, вот все, что касается вот этой вот истории, я, соответственно, буду тщательным образом отбрасывать. Вот. И тогда, получается, мы будем видеть, да, ну, такого вот... такой вот очень интересный, да, специфический формат построения терапевтических отношений. Да? То есть, когда, например, терапевт, все, что терапевт не говорит, да, оно, ну, например, оно может оцениваться в таком очень сильно кастрированном, да, таком когнитивном ключе. Ну, то есть, когда я, например, головой я понимаю то, что терапевт мне говорит, да, а эмоционально, например, ну, эмоционально я на это никак не откликаюсь. Вот, то есть, соответственно, как будто бы здесь тогда мышление, да, становится таким очень конкретным. Из мышления пропадает вот этот вот символический оттенок, да, символический оттенок о том, что там одна ассоциация может приводить к другой ассоциации, да, там следующая ассоциация приведет меня еще куда-то, и я не знаю пока, куда она меня приведет, да. То есть, по сути, я как бы смотрю на свой психический материал очень контролируемо, да, через такое вот очень узкое какое-то окошечко, опять же, для чего? Для того, чтобы не допустить чего-то для себя нового, да, чего-то для себя неожиданного, чего-то, что будет говорить мне о том, что терапевт является для меня каким-то значимым человеком, он на меня влияет, да, я от него завишу, я от него что-то хочу. Вот. И вот этот момент как раз вот он и должен, да, ну, исключаться, потому что это для меня оказывается очень сложным, да, переживать вот эту вот зависимость, соответственно. Вот, я думаю, что вот эти вот вещи вы и у своих клиентов, да, и у себя замечаете, потому что как будто терапевтическая ситуация, она действительно для клиента является вот таким вот интерсубъективным вызовом, да. Ну, то есть, грубо говоря, насколько я могу, как бы позволить тебе вот выйти, да, вот из того места, где я про себя знаю, да, ну, когда, например, говорю какой-то рассказ, да, вот особенно клиенты очень любят какие-то заготовленные истории, да, вот они говорят, знаете, вот я всю неделю готовился к нашей встрече, вот я написал вот такой текст, я вам сейчас расскажу, и он рассказывает 45 минут, да, ну, по сути, это же, что это такое, мы можем это расценить как такую попытку избежать, собственно, да, такого присутствия в отношениях, когда мы не знаем, о чем мы говорим, да, мы не знаем, куда это нас приведет, мы не знаем, что будет дальше, мы не знаем, как я что-то сказал, терапевт на меня откликнулся, и это производит на меня впечатление, да, и я тогда попадаю вот в то место, которое я, может быть, про которое я еще не думал, да, или попадаю в то место, которое мне не совсем приятно, и я понимаю, что это связано с другим человеком, да, и для меня это важно, и эта важность, она как раз от другого исходит. То есть вот это вот переживание такой взаимозависимости и такой уязвимости, да, перед влиянием другого, для некоторых пациентов может быть крайне проблематичным. Крайне проблематичным, поскольку как бы все их такие вот защитные механизмы, да, направлены на то, чтобы, как это, ну, грубо говоря, имитировать терапию, да, то есть вроде мы говорим про какие-то умные вещи, да, я даже могу сделать какой-то такой сложный рефлексивный акт, там, связать какие-то вещи, но при этом, на самом деле, вот если так себе, ну, признаться по-честному, да, на самом деле я, конечно, все эти вещи делаю на то, чтобы избегать какого-то сложного эмоционального опыта. И тогда получается, смотрите, здесь перед нами еще встает очень важная история, да, вот как раз про эмоциональную регуляцию, да, потому что терапия предполагает эмоциональную регуляцию в присутствии другого человека, да. И вот эта вот возможность как-то эмоционально регулироваться, то есть менять свое эмоциональное состояние с опорой на другого, она как раз непосредственно, да, связана вот с этой интерсубъективной историей. Потому что вот сейчас, когда я описал вот этот вот нарциссический, да, такой паттерн, который, опять же, скорее работает именно как функция, да, то есть у каждого из нас есть вот этот вот как-то нарциссический блок, да, встроенный, да, нарциссическая подпрограмма, которая в какой-то момент включается и начинает, значит, за нас все решать. То есть, по сути, это направлено на то, чтобы избегать вот именно вот этой вот межличностной, да, отношенческой эмоциональной регуляции. То есть, скорее, я там как бы вступаю в терапевтические отношения, но на самом деле регулируюсь внутри самого себя, да, с помощью каких-то своих привычных защитных механизмов. И они могут быть, да, достаточно такие вот жесткие. Вот. А почему, опять же, почему так происходит? Потому что ранний опыт вот этой зависимости, да, то есть когда я пытаюсь получить от кого-то поддержку, он, похоже, достаточно был травматический, да, и тогда я как будто предпочитаю вот этот такой нарциссический выход. Ну, то есть, когда я говорю сам себе, да, я сам со всем справлюсь. Вот. Я со всем справлюсь именно потому, что если я не справляюсь, то я скорее попадаю не в состояние такой, как это, творческой нуждаемости, да, когда я могу что-то брать и меняться, а я попадаю в состояние уязвимости, ранимости, которую мне крайне сложно переносить. И тогда я буду предпочитать регулироваться сам. А я это очень хорошо умею делать. Да? Проблема в том, что, конечно, как раз, видите, тут такая коллизия, да, очень интересная, что как раз всякие различные невротические симптомы, да, возникают из-за того, что я как-то очень хорошо научился регулироваться сам, да, но вот эта вот регуляция через различные защитные механизмы, да, мы, в общем, знаем их много, да, там вытеснение, проекции, проекции и так далее, они всех задач моей психики не выполняют, да, то есть у меня остаются некоторые потребности, которые я могу реализовать только с помощью контакта, только с помощью вот этого интерсубъективного измерения. Но проблема состоит в том, что вот то место, которое как раз терапия предлагает, она предлагает вот это вот место, где мы можем побыть в контакте двух независимых людей, которые оказывают друг на друга влияние, да, где терапевт не является экспертом, где терапевт является участником терапевтических отношений, где он точно так же развивается вместе с клиентом, да, где он точно так же попадает в какие-то сложные свои места, вот, где он точно так же как бы включен в эти отношения. Вот, вот это вот пространство парадоксальным образом оказывается сложным, поскольку вот эта вот нарциссическая функция по контролю, да, и по такому переживанию самодостаточности в сложных местах она у нас очень часто включается. Вот. И тогда получается, по сути, да, мы можем тогда сказать, что ну, такая вот, как это, задача, да, задача терапевтических отношений, это, по сути, ну, как бы пригласить клиента почувствовать, да, вот этот вот вкус вот этой интерсубъективной ситуации, да. И тогда, соответственно, становится понятен нам ответ, а зачем нам нужны вообще как бы длительные, да, терапевтические отношения. Ну, потому что это пространство должно стать прежде всего безопасным, да, вот это вот как-то взаимная уязвимость, вот это вот переживание зависимости в хорошем смысле, да, от другого человека, от его влияния, оно должно перестать нести вот этот вот характер, да, такой травмы, при которой я оказываюсь зависимой, но брошенной, когда мне не дают того, чего мне нужно. И по сути это время, да, это время, оно нужно на то, чтобы, ну, по сути, да, вот если мы говорим, что такая нарциссическая функция строится, да, вокруг отсутствия такой эмпатической индивидуации, то есть вот как раз вот этого интереса к тому, а кто он, да, наш терапевт, а какой он, помимо той функции, которую он выполняет. А вот он здесь сидит, да, а не знаю, а как он меня переживает, а что он обо мне думает. Понятное дело, да, что вот что он обо мне думает, может быть, в такой нарциссической истории, да, ну типа он думает обо мне как об ничтожестве, да, либо он думает обо мне как о самом прекрасном. Это мы вот эти мысли, ну, как бы убираем, да. Скорее вот что он обо мне думает как о человеке, который тоже вот здесь присутствует. То есть все вот эти вот вопросы, связанные с эмпатической индивидуацией, они должны просто развиться, потому что это очень сложно, это очень такой большой вызов для нарциссической функции, да, это так вот вытащить голову из панциря такого черепашечьего, вот, и, соответственно, как-то вот обернуться, да, и к личности терапевта, интересоваться его внутренней жизнью, да, интересоваться о том, какие процессы в нем происходят. То есть, вот этот интерес, он, ну, по сути, он может только сформироваться, да, на это нужно достаточно вот много времени. Вот, для того, чтобы, опять же, клиент мог признать, что вот те изменения, да, которые с ним происходят, это не результат какой-то моей внутренней, да, психической работы. Ну, типа, пришел я в терапию, терапевт там что-то такое делает, а я сижу и понимаю, вот какой я молодец, да, все понял сам, вот совсем все разобрался. Вот скорее, это еще такой важный вызов, да, признать, что те изменения, которые со мной происходят, это, в общем-то, связано с отношениями, да. То есть с отношениями, с тем, что на меня влияют, на меня как-то впечатления производят. Вот.